Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. В гостях у нас сегодня, как всегда, Александр Проханов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Андреевич, естественно, первый, главный и важный вопрос, который сейчас задают, наверное, всем нашим гостям, и наши слушатели, естественно, хотели бы услышать ваше мнение. В связи с кончиной Солженицына, говорим о нем уже несколько дней в самых разных областях, и о литературе, и о политике, и как угодно. И вот многие наши слушатели хотят услышать ваше мнение, как вы относились к его деятельности, как политической, так и литературной.
Сейчас над его гробом, над его могилой произносится много речей. Одни из них такие официозно-холодные, другие наполнены такой страстной любовью, горем по поводу утраты. И среди вот и тех, и других умозаключений очень часто говорится, что ушел пророк русский, ушел духовный лидер России, ушла и погибла совесть нации. И я полагаю, что это не так, это не точно. Мне кажется, что Солженицын умирал очень одиноким и во многом трагическим человеком. Мало того, что он провел последние 10 лет в таком как бы заточении в своем Троицком Лыкове, это после Вермонта вторая его опальная ссылка была. И только вот его смерть вызвала такой шквальный, какой-то безумный вихрь высказываний, интересов к нему. В этом есть тоже что-то неприличное. Но если оглянуться на весь его путь, на его мученический, страдальческий путь, то выяснится, что вот в сегодняшней российской идеологии, в сегодняшнем российском обществе существуют, сражаются, ударяются друг о друга три очень мощных идеологических фрагмента. Три и не более. Первый – это советский фрагмент, который считает Сталина первым лицом страны, первым лицом российской истории. Солженицын абсолютно не принадлежал к этому фрагменту, ясно совершенно. Второй фрагмент – это либеральный фрагмент, связанный с либеральной идеей, с либеральными ценностями, в основном западными, американскими ценностями. Солженицын тоже не принадлежал к этой группе идеологов. И третий фрагмент – это такой имперский, романовский, православный. Солженицын тоже не относился вот к этому фрагменту. Он действительно был антисталинистом, он был тотальным антисоветчиком. И он изготовил снаряд сокрушительной силы, свой архипелаг ГУЛАГ. Но зарядил этот снаряд в американскую пушку, в пушку, изготовленную западными либералами в их борьбе с Советским Союзом. И поэтому вот этот сокрушительный удар по советским смыслам, потому что все-таки Советский Союз был разрушен не танковыми армиями, не воздушными ракетными ударами, он был разрушен в процессе схватки смыслов. И здесь архипелаг ГУЛАГ с его смыслами оказался сильнее, как закалялась сталь или поиск о настоящем человеке. Эта книга Солженицына разрушила советские смыслы, и вместе с ним пал СССР.
То есть но сделано... его роль в падении Советского Союза, вы считаете, очень велика?
Она огромна, да, но, повторяю, этот снаряд был сделан из гаубицы, изготовленной на американских артиллерийских заводах. И когда он получил Нобелевскую премию из рук тех же либералов западных, потому что мы знаем, что это Нобелевская премия, это такая абсолютно либеральная премия, там очень сильно всегда была, остается политическая подоплека, он приехал в Россию как кумир, как победитель. Он приехал
Он получил Нобелевскую премию, это одна история. Потом он долгое время прожил в Вермонте, и только потом он приехал в Россию.
Я знаю, последнее спасибо, что вы мне подсказали.
Нет,
Он приехал в Россию как кумир. Он приехал в Россию, чтобы... И он двигался из Владивостока по Транссибирске, и он получал ключи от городов, которые ему сдавались. И он приехал в Москву для того, чтобы на Поклонной горе получить вот этот кремлевский большой ключ. И он действительно, приехав сюда, получил, если не ключ, то тотальный эфир. Он получил абсолютно эфирную возможность, и он вещал около месяца, а потом вдруг его отключили. Он казался не ко двору. Его взгляды, его идеи, его энергетика, она не привелась к ельцинской, либеральной, победившей России. России. Более того, когда он оказался в такой вот немоте, в такой изоляции, он по отношению к своим благодетелям, либералам, а это так, действительно, вот его успех сумасшедший мировой был объясняем вот этой вот либеральной, мировой, западной, во многом еврейской составляющей. Он выпустил свою книгу «200 лет вместе», после чего вот эта либеральная, еврейская, западная общественность, большая ее часть, называла его антисемитом.
Но вы сравниваете, Америка равно либералы равно евреи.
Да, я вот такая, у меня есть, конечно, упрощенная схема. Я Америку, конечно,
не... очень упрощенная.
Ну, Америка равняется Китай, Россия, другая схема. Значит, он оказался непризнан в этой либеральной среде. И, наконец, его философия России, где он требовал сброса имперских окраин, где он говорил о том, что будущее России...
Он говорил о естественности, о падении этих окраин.
Он говорил о необходимости сброса имперских окраин, о том, что у русских путь куда-то на северо-восток, чуть ли не опять в ту же Игарку и Салехард, откуда возвращались его друзья. Это сделало абсолютно антиимперским человеком. Поэтому он, повторяю, умирал и уходил из жизни одиноким. Он не стал таким профетическим художником. Его роль в литературе огромна, но это роль в советской литературе. Он был, повторяю, советским писателем, будучи антисоветским мыслителем, идеологом, он был важен в системе советских литературных и идеологических координат. Два его рассказа, такие как «Матрёнин двор», они породили всю великую советскую деревенскую
прозу. И «Один день Ивана Денисовича», да?
«Один день Ивана Денисовича» породили великую советскую лагерную литературу. Но с тех пор литература в нашей России, она вообще ушла на периферию, а ее не стало. Она ее место занял шоу-бизнес. И поэтому я думаю, что Солженицын очень горько ощущал, что вот все земли, на которых были «Матрёнины дворы», скупили новые «Батурины», а все гулаги, где работал он и его друзья, стали достоянием Абрамовича и Потаниных. Он очень горько переживал свою одиночество. Он один из самых одиноких мыслителей сегодняшней России.
Спасибо большое. Это Александр Проханов. Мы должны сделать небольшую паузу. Программа «Особое мнение». Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Простите, как вас представить?
Реклама. Московский ипотечный центр, профессионал на рынке недвижимости, предоставляет радиослушателям «Эхо Москвы» возможность улучшить свои жилищные условия, помогая продать, купить или обменять недвижимость в Москве и Подмосковье. Звоните 961-0005, 961-0005.
Отправляясь в дальний путь, грипп Ферон не позабудь. Без простуды и без гриппа можешь славно отдохнуть. Капли в нос грипп Ферон – это профилактика и лечение простуды и гриппа даже для будущих мам и малышей. О показаниях и противопоказаниях читайте в инструкции по применению.
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». У нас в гостях Александр Проханов, и мы продолжаем. Александр Андреевич, вот вы в начале своей вот этой вот речи по поводу роли Солженицына и о последних его годах, вы сказали, что сейчас началась какая-то суета такая уже неприличная местами, и холодная, и, может быть, какая-то циничная вокруг. Но и официальные заявления последовали. Во-первых, президент сегодня приезжал лично на панихиду. Там перекрывали массу дорог, все видели, вот все знали, куда он едет и так далее. А во-вторых, президент еще сделал вот что положено президенту. Подписал указ. Президент Медведев подписал указ об увековечении памяти Александра Солженицына. Правительству Москвы была дана рекомендация назвать в честь писателя одну из улиц города. И опять случилась странность. Дело в том, что существует закон в Москве, по которому называть именами каких-то деятелей можно только через 10 лет после кончины. Просто вот он существует. И, в общем, об этом было известно. Но один из авторов закона, Михаил Горбаневский, вот сегодня у нас комментировал эту ситуацию в эфире, и сказал, в частности, такую фразу. Если закон будет нарушен президентом-юристом, то глава государства будет выглядеть несколько двусмысленно.
Я в этом мало что понимаю. Я юридическая сторона этого не интересует. Я действительно считаю, что Солженицын должен быть увековечен. Только что может быть проще назвать какую-нибудь улицу именем Солженицына? Скажем, проспект Сахарова назвать проспектом Солженицына, например. Это самый простой ход. А вот пускай новая власть, например, Кириенко, Сергей Владимирович, построит мощную новую ядерную атомную электростанцию. Ну, такую 21 века. Не с РБМК, который взорвался в Чернобыле, а новую станцию. И назовет эту станцию Солженицын, например.
Как но это будет верхом цинизма, потому что Солженицын насчет ядерной вот этой вот энергетики и проблемы говорил очень так.
Нет, ну один из героев Солженицына сказал, что он хорошо бы на голову Советов сбросил Трумана атомную бомбу. Он высказывался действительно по ядерным вопросам. Но надо создать что-то абсолютно что-то современно новое, мощное и грандиозное. И назвать это именем Солженицына. Они переименовывают там улицу там, Володарского, улицу Солженицына. Это все пустяки. К тому же изучать Солженицына надо. Надо его изучать, знаете, еще в каких аспектах? Я кое-что просто пропустил. Вот действительно Солженицын был практически почти единственным вот таким деятелем, изгнанником, который не осудил расстрел Дома Совета в 93 году. Его осудил Синявский, его осудил Максимов. Они приезжали ко мне в редакцию, они были в ужасе от того, что произошел. Солженицын до конца оставался верен расстрелу парламента. А ведь расстрел парламента – это почище, чем разгон временного правительства большевиками. Это вещь мощнее, исторически она будет осмысливаться очень сложно.
То есть у вас тоже есть претензии к его мировоззрению?
У меня нет претензий к его мировоззрению, потому что это целостное мировоззрение. У меня есть свое мировоззрение, не совпадающее с ним. Как я могу биться с Солженицыным, с этим огромным прожившим век человеком? Просто не является для меня кумиром. Солженицын, между прочим, когда он исследовал Ельцинскую Россию, вообще нынешнюю Россию, он сквозь зубы выдавил такую фразу, что вот ельцинисты или новые реформаторы, они уничтожили тот разбег, который дал России Сталин. Сталин дал России разбег. Это говорит один из его героев в его рассказе. Это сказал Солженицын, апологетика Сталина.
Ну, герой в рассказе и Солженицын – это разные вещи. Есть публицистика,
это
есть
правильно, но
литература.
Рассказ – это огромный рассказ о сталинском директоре, о сталинисте. И в этом рассказе этот сталинист выглядит великолепно. Это трагическая фигура. То есть, если бы он хотел устроить деформацию, он бы устроил. Что касается того, повторяю, что Солженицын должен быть зафиксирован, это верно, но надо это сделать мощно, сильно, неординарно, нетривиально. И я думаю, что Лужков, которому, наверное, недолго еще царствовать в Москве, он, конечно, поторопится назвать одну улицу улицей Солженицына, а другую тупиком Лужкова. Но не нужно с этим торопиться.
То есть следовать как раз московскому закону и немножко подождать. А по поводу Лужкова вы заговорили, естественно, не зря, потому что опять появился у нас вообще устойчивый слух ходит, что Лужков не дослужит до конца своего там официального срока, скорее всего, уйдет, будет представлять Совет Федерации Москву, а на его место придет Сергей Иванов. Вот сегодня такая версия появилась. Нравится ли вам эта версия? Считаете ли вы ее близкой к реальности?
Нет, у меня такое ощущение, что Лужков сам эти слухи распространяет.
Для чего?
Ну, чтобы пугать свое окружение. Представляете, окружение вдруг утратит в лице Лужкова своего покровителя. То есть большая вот эта кепка Мономаха, она слетит с его головы и будет напялена на другую голову. Это огромный риск для всей этой московской гигантской мафии, которая сложилась за все эти 15 лет. Как новый человек, который придет сюда, ворвется в центр этой мафии, будет выстраивать вокруг себя эти страшные чудовищные круги? Что будет делать Ресин, например, со своим строительным комплексом? Он не мафиозный
придет
человек.
Придет какой-то другой Ресин.
Ресин не мафиозный человек, это действительно родитель Москвы, настоящий строитель, великий стратег. Это он превратил Москву вот в это огромное стеклянное сити, уничтожив весь московский центр и все святыни старой Москвы. Или, например, что будет делать Церетели, если придет, например, Иван? Ну что он будет делать? Огромные эти вот бронзовые пустые внутри памятники стратегическим бомбардировщикам?
Если я правильно понимаю,
я считаю, что это...
к лучшему для Москвы. Если кто угодно, кроме Лужкова, займет этот пост.
Нет, я считаю, что Лужков должен оставаться на этом месте как можно дольше. Потому что не иронизируй. Если Лужков уйдет отсюда, начнется великое трясение. великое, будет огромное смущение умов, смущение уклада московского. Вдруг исчезнут пробки, например. Ну, что мы будем делать без пробок, если придет новый человек и ликвидирует эти пробки? Я, например, в пробках провожу примерно треть своей жизни. Пробки для меня – это уроки размышления, это мое одиночество. Я заточен в эти пробки. Я хочу, чтобы Лужков оставался здесь. Потому что мне очень дорог Лужков, например, 93-го года, когда лужковский ОМОН лупил меня, например, моих товарищей по красно-коричневому, а потом отключил воду от Дома Советов, после чего началась страшная бойня. Ну как этот эпизод может как бы...
Хорошо, скажите мне про Сергея Борисовича Иванова.
Сергей Борисович Иванов – утонченный интеллектуал, разведчик, петербуржец, занимался внешней разведкой. Он не может заниматься проблемой канализации, он не может заниматься проблемой утилизации отходов, среди которых очень много и дохлых кошек, и дохлых коров, и даже убитых людей в московских ночных драках. Место, мне кажется, Сергею Иванову в правительстве – на очень высоком уровне. Он должен по-прежнему курировать оборонный комплекс. Он должен заниматься тем, чтобы наши стратегические бомбардировщики летали, как Англия, а не останавливались на полпути и не застывали неподвижными над Норвегией.
То есть вы прочите для него какую-то более роскошную карьеру?
Я считаю, что у Иванова другой путь. Если вдруг он поддастся на увещевание и придет сюда вместо Лужкова в Москву, я не знаю, я его буду жалеть. Я буду молиться за него каждый день в Иверской часовне, которую построил Лужков, и теперь русские танки не могут с двух сторон, огибая исторический музей, въезжать на Красную площадь.
А наш слушатель, не знаю, сам ли придумал, но если сам, то просто замечательно. На номер +7 985 970 45 45 нам пришла такая фраза. «Архитектура Москвы – это коррупция, застывшая в камне».
Ну, конечно.
Красиво?
Да,
вам нравится? Это не вы случайно придумали?
Со времен еще Фиоровенти, конечно.
Понятно. А, все равно речь пошла о войне, потому что вы говорите о нашем военном комплексе в связи с Ивановым. А, война назревает. Сегодня появилась информация, что вот-вот-вот-вот-вот с Южной Осетии начинается, в общем, чуть ли не уже назначены сроки. А конфликт переходит, вот-вот может перейти в горячую фазу. Были слухи недавно и скандалы по поводу того, что якобы добровольцы туда какие-то попадают, и российские миротворцы не препятствуют проникновению добровольцев каких-то, грузины протестовали. Конфликт разгорается. Как вы видите его судьбу в ближайшее время?
Видите, я думаю, что эта война не может быть полномасштабной, потому что война Грузии с Южной Осетией по существу будет войной Грузии с Россией. Это ясно совершенно. И представить себе войну между этими двумя государствами, ну, кажется невозможным, просто смехотворно.
А понимаете? Кто тогда это разжигает сейчас?
Это война, во-первых, это результат трагедии 91-го года, это результат распада СССР, никто не разжигает. Это то, что по существу не сделали русские. Русские уступили свои североказахстанские территории, русские уступили свои территории в Восточной Эстонии, русские отдали по существу без боя свой Крым и свое русское левобережье украинское. Они не вступили за свои 330 миллионов.
То есть война должна была быть тогда?
Она должна была быть так же, как она была в Югославии. Она должна была произойти. Русские должны были защищать.
И было бы лучше.
Не было бы 30 миллионов поверженных рабов. Русские, ядро России предало вот эту огромную русскую периферию. Вот этого не произошло бы. И я думаю, что было бы лучше, потому что русские отстояли бы свое...
Вместо 30 миллионов рабов было бы 10 миллионов военных.
Среди 30 миллионов рабов было бы 30 миллионов свободных русских людей. Эта война не превратилась бы в Третью мировую войну. Потому что
а вы себе представляете, какую-то войну без жертв? Она бывает?
Без жертв не бывает даже сеансы на «Эхо Москвы». Я знаю, что из этой студии выносят на мертвецов вперед ногами. Жертвы – это спутники истории. И я полагаю, что и осетины, южные осетины, и абхазы, и приднестровцы – это были те народы, это были те лидеры, которые бились за свой национальный суверенитет. Они хотели оставаться в лоне вот этих вот враждебных им этносов. Этносов, которые терпели их только в огромном массиве Советского Союза. Только Советская империя обеспечивала нейтралитет, отсутствие этой бойни. Когда она распалась, все это произошло самим собой.
Но почему сейчас, спустя уже 17 лет?
Потому что это, во-первых, очень короткий срок, а во-вторых, в данном случае эти конфликты они многим сторонам выгодны. Кстати, Россия, как бы ни говорили наши политические, так сказать, пушистики, Россия возвращается на имперские рельсы. Тяжело, скрытно, противоречиво, но она становится империей, и она жалеет об утраченных окраинах, и она, по существу, не позволит периферийным вокруг нее государствам превращаться в плацдармы НАТО. Это ясно совершенно. Любая страна. Американцы устроили Карибский кризис, когда у них под боком возникли плацдармы Советского Союза. Мы до сих пор позволяли вот этим вот отпавшим от нас карликам становиться нашими стратегическими врагами. Поэтому мы не хотим встраивать Абхазию и Южную Осетию в Грузию. Это будет фактор постоянной...
Что значит встраивать? Они встроены туда.
Они не встроены, нет. Нет. Они встроены только на бумаге Саакашвили. Они уже отпали, они никогда там не будут. Они не встроили. Они встроены в Российскую Федерацию. Они встроены и все больше и больше в новую русскую империю, в пятую империю, как я называю. Поэтому этого не будет. И вот это является будирующим фактором. Но не только этим. Там есть масса оттенков. Саакашвили, конечно, он должен, если он великий грузин, если он действительно подписал соглашение с Соединенными Штатами, если он действительно он или его жена, ЦРУшница, они должны вернуть в лоно Великой Грузии эти отпавшие территории. Потому что могут отпасть и другие территории. И армянский анклав, и там, не знаю, и Кахетия, и Картля. Поэтому он будет биться за это.
Но он... А Россия будет биться?
А Россия уже бьется, во-первых. Россия уже бьется, раз. Потом, я думаю, что, вот, скажем, это мое субъективное мнение. Вот Путин пришел в политику как такой абсолютный и малозаметный, и даже отчасти жалкий ставленник Ельцина. Понадобилась победа в Чеченской войне и несколько других побед во время терактов для того, чтобы он завоевал себе право быть президентом. Сегодняшний Медведев, он пока что очень робкий, он не заявивший себе политик. Это его называют...
То есть это маленькая победоносная война для Медведева?
У Медведева должны быть несколько побед. Не обязательно военных. Должна быть победа в области коррупции. Он должен совершить эту победу. Должна быть победа в рывке инновационном. Причем в период кризиса. Медведев должен провести страну через этот кризис без потерь. И такая небольшая война, мини-война или мнимая война, была бы полезна нашему президенту.
Александр Проханов в программе «Особое мнение». Никуда не уходите, мы скоро вернемся. А пока у нас небольшая пауза.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И еще раз здравствуйте, программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, а моего гостя зовут Александр Проханов. Александр Андреевич, у нас такое разнообразие всяких сведений удивительных. Ну вот одно меня просто поразило, может быть, вы бы истолковали, но насчет защиты малого бизнеса Министерством природы. Как вам кажется, Совет по защите малого бизнеса создан при Министерстве природы. Указ подписал глава ведомства Юрий Труднев. По его словам, Совет будет стараться ликвидировать административные ограничения для малых и средних предпринимателей. В нашей стране вообще нужен малый и средний бизнес? Как вы думаете?
Я думаю, что в нашей стране все нужно. И малый, и средний, и никакой даже бизнес в нашей стране нужен. Но почему Минприрода этим занимается? Это действительно странновато. У
нас... Видимо, его заносят в Красную книгу.
Нет, у нас Хакамада этим занималась в свое время. И где Хакамада, и где этот малый бизнес? Я думаю, что, может, они действительно в Минприроде хотят наладить массовое производство скворечников. Это такие, как бы, так, такое,
домики
как бы
для
доступное
птичек.
Жилье. Доступное жилье.
А, для, вот, для, и для, это будет доступное жилье, национальный проект.
Национальный проект, да, с такой, с ипотекой. Может, как раз национальный проект жилья включал в себя строительство скворечников?
Ну, вот вы говорите, что Медведев должен
получить какую-то рыбу. На каждую птичью семью доступное скворечное жилье. Вот это я думаю. А так все остальное, мне кажется, несколько странноватым.
Ну, вообще странно получается, вот вы когда говорите о том, что Дмитрий Медведев должен совершить какой-то рывок, чтобы вот как-то себя проявить, да?
Но обязательно.
Не маленькая победоносная война, если вдруг вот не случится, да, может быть, он не воин в какой-то степени, а сделать вот что-то такое для народа. Вот,
нет,
вот
видите, такое, что вот верховный главнокомандующий, то есть президент, он не может быть не воином. Понимаете, когда наступает беда на границе Отечества, адвокаты становятся ефрейторами, солдатами. И я думаю, что вот эта вот ситуация с Хинвали...
Он занимается хозяйством все время.
почему-то? Нет, нет. Ну, пока что нет войны. А если она наступит или приблизится, то ничего, и он, как и Владимир Владимирович Путин, наденет камуфляж. Но, конечно, у него будет масса вот этих вот забот и плацдарм, где он должен будет одержать победы, большие или малые. Я уже перепечатал об этом. На России валом идет кризис. Кудрин все время нас уверяет, что никакого кризиса нет.
А Роберт Мердок говорит, что не надо уже инвестировать в Россию, это опасно.
Опасно, потому что Россия все свои деньги инвестировала в Соединенные Штаты. Что осталось для страны? Она, конечно, не перспективна. Они инвестируют к нам, а мы эти деньги берем и инвестируем обратно в ипотечные фонды. Которые
на самом деле, Роберт Мердок, наверное, все-таки имеет в виду что-то другое. Какие-то условия для большого и малого бизнеса, которые его пугают.
Мердок занимается медийной сферой, а масс-медиа вся лжет. Поэтому в Россию, наоборот, инвестиции идут, инвестиционный климат неплохой, между нами говоря.
А Мердоку не нравится чему-то?
Ну, Маршу не нравится Мердоку. Маршу нравилось это хозяинам наших телевизионных каналов. Например, первый, второй, третий каналы считают, что так, а Мердок нет. Кому вы слушаете? Какие каналы мы смотрим?
И тут же Ген из Москвы, видимо, Геннадий, просит вас еще одну новость из шоу-бизнеса прокомментировать намерение Пэрис Хилтон стать президентом. Вы знаете про Пэрис Хилтон и ее президентские амбиции?
Я слышал об этом.
Вы видели ролик?
В этом скандале. Я видел ролик. Я, кстати, не нашел в нем ничего как бы скорбезного, оскорбительного.
Ничего оскорбительного не было.
Почему мадам взвелась так на дыбы? Ее как бы показали в обществе элегантного, темнокожего. Америка, африканцы, или как их называют.
Ну, речь шла о том, что это просто дешевая популярность, это просто шоу-бизнес.
Какая дешевая популярность? Посмотрел бы на наши ролики Ксюши Собчак, господи боже мой. Ведь у нас, если бы, скажем, Ксюшу Собчак сфотографировали рядом с президентом, тогда Путин, не было ничего в этом ужасного. Действительно, это связи, петербургский отец, покойный Собчак, дружба, благодеяние. Кстати, вся карьера Ксюша Собчак во многом связана вот именно с этой близостью его отца и Владимира Владимировича Путина. И в этом никто не видит никаких курьезов.
У Пэрис Хилтон немножко другая история. У нее тоже богатые родственники, то есть у нее не тоже.
Мне кажется, она все-таки немножко склочна. Вот, а? Да, вот, если бы она вела себя поприличнее, она бы сейчас распоряжалась сетью отелей. А то ни Интерконтиненталь, ни Хилтон ей не принадлежат. Вот и бузит здесь.
А, понятно. Ее лишили карманных денег, и она решила побузить. Перекрасить Белый дом в розовый цвет, пообещала.
Да.
Но у нас свои проблемы. У нас грядет Олимпиада, все время допинговые скандалы, все время разговоры о том, что вот нас выкидывают. И сегодня было очень громкое заявление, которое вызвало бурную реакцию. Значит, Валентин Балахничев, который является президентом Всероссийской Федерации легкой атлетики, сегодня сказал, что спортсмены, употребляющие допинг, должны привлекаться к уголовной ответственности. Ни больше и не меньше.
Да, сказав при этом, что употребление допинга является спортивным преступлением.
Да.
Я думал, что вообще преступления бывают только гражданские или уголовные, и судят именно за это. Оказывается, еще и спортивные преступления.
Административные, уголовные и спортивные.
А еще и писательские преступления наверняка, а еще и какие-то музыкальные преступления. Вообще все сферы должны быть разбиты вот на такие отсеки, и в каждом отсеке должен быть перечислен ряд мер, за которые надо будет сажать в тюрьму. Вообще, это очень все неприятная история. Очень неприятная история.
Сегодня целый день обсуждали это в нашем эфире.
Они подрезают все эти события вот нашу веру в успех. А ведь в этих спортсменов было вбухано огромное количество сил, денег, энергии. Более того, с ними связаны
и
ожидания.
Допинга.
Я когда услышал, что ходоки накачались допинга. Я думал, что это те, кто Ленина, что ли, торопились, нужно было быстрее дойти.
Ходоки – это спортивная ходьба.
Потом мне объяснили. А я думал, что ходоки – это те, кто к Ленину только ходит. Во-первых, они опоздали уже, Ленина нет давно.
Поэтому они применили допинг.
Ну, вообще, неужели действительно вот эти 12 спортсменов тоже будут вырезаны? Я заподозрил, скажу вам откровенно, что-то неладное в момент, когда вот этот замечательный баскетболист вручал Чебурашку Медведеву.
Кириленко, вы имеете в виду?
А? Да, Медведев, потому что уже Чебурашка выглядел каким-то измененным. Он был уже каким-то накачанным, понимаете? Какие-то огромные уши были.
Жертва допинга.
Конечно.
Но на самом деле, если серьезно говорить, сегодня у нас в эфир звонили многие люди, которые еще в советские времена были в большом спорте, или сейчас там занимаются спортом, или имеют отношение к спорту. Все говорили, что допинг – это норма. Что спортсмены иногда даже и не догадываются о том, что именно им приносят, но, тем не менее, они постоянно принимают какие-то препараты. И вообще все достижения спортивные сейчас, они в очень большой степени зависят от химии, генетики и бог знает чего еще.
Я думаю, что этим все и кончится. Допинги будут разрешены, и возникнет как бы конкуренция допингов, потому что бессмысленно сейчас бороться с допингами с помощью Уголовного кодекса и отыскивать в ДНК изменения. Потому что действительно ДНК можно трансформировать современными методиками. Я думаю, что допинги будут необходимы не только спортсменам, но и министрам, но и радиоведущим. Это станет нормой трансформации
человечества. Вы принимаете допинг иногда перед эфиром, скажите честно?
Ну, для меня эфир является допингом. Я ухожу вот каждый раз вот за этой студии как пьяный, совершенно шатаясь.
Но... Нет, он должен, наоборот, вас бодрить и собирать к новым подвигам.
У меня вкалывает здесь какой-то другой препарат, такой депрессант какой-то. Но борьба допингов, конкуренция допингов, это будет нормой. Скажем, в армии допинги, а армия – это война почище, чем война олимпийских спортсменов. В армии допинги – это нормально. Спецназ принимает допинги. Летчики, истребители допинги принимают.
Но одно дело, когда речь идет о выживаемости, о каких-то экстремально тяжелых условиях и о какой-то работе экстремальной. А другое дело, когда соревнуются как бы, да, люди в своей выносливости
сегодня,
и красоте.
Сегодня олимпийское движение, вообще спорт, давно уже утратил свой романтизм, свою идилличность, особенно античную идилличность. Спорт – это война, спорт – это бизнес, спорт – это конкуренция спортивных, а значит, национальных школ, это конкуренция
спортивных
систем,
национальных медицин, науки,
в том числе
и так
медицин,
далее.
Медицин. Поэтому у меня вот эта вся возня вокруг допингов, особенно допингов наших спортсменов, очень огорчает и тревожит.
А вы считаете, что это какая-то намеренная акция против российских спортсменов, как сильных противников?
Я думаю, что Россию не любят. Мировое сообщество, так называемое.
А кого любят?
Мировое сообщество, так называемое, это не аморфное явление, это структура. У всякой структуры есть центры. У центров есть хозяева. Мировым спортом, конечно, его контролирует Запад. Ни Китай, ни Индонезия, ни Австралия, а Европа и Штаты. И поэтому там не любят нас. Являемся ли мы спортсменами, солдатами или художниками.
Александр Андреевич, вы знаете, как в том анекдоте? Мы что, вот не собираем? У нас все время автомат Калашникова получается.
У нас с вами?
У нас с вами, да. Вы про что не говорите, все Америка нас не любит.
Ну почему? В прошлый раз у нас получилась кисточка для бритья, я прекрасно помню. Вот, а позапрошлый раз появилась маленькая бриллиантовая корона, которую вы украсили свою прелестную голову.
Прекрасно. Наши слушатели пишут, медали подсчитали, а завоевывать их будет некому. Только это действительно акция. Может, вообще отказаться от этой Олимпиады? Нам же лучше. Не будем вкладываться в какие-то глупости. Вообще, кому это надо? Что люди бегают? Национальный престиж?
Ну, не притворяйтесь наивно. Вы как-то сегодня меня как-то по-особому шакалите целый вечер.
Я кошмарю вас, как бизнес.
Вы кошмарите меня, да. Нет, мы от Олимпиады не откажемся, мы будем биться до последнего.
А вам-то вот зачем это нужно? Для вас это что, символ чего? Вот золотая медаль, которую завоевали неизвестные вам ходоки.
Да, мне хочется, чтобы у нас были самые лучшие в мире хлеборобы, танкисты, летчики, художники, священники и спортсмены в том числе. Ведь нет народа как такового отдельного. Народ распадается на группы, на персоны, на страты, на поколения. Вот мне хочется, чтобы русский народ демонстрировал везде первоклассное свое.
И даже допинги у нас должны быть самые лучшие.
Во всяком случае, они должны быть хуже американских допингов.
Вот. На этом мы и завершим наш сегодняшний эфир. У нас в гостях был, как всегда, писатель, журналист и, не перестаю повторять, мастер художественного слова Александр Андреевич Проханов. Меня зовут Ольга Журавлева. Программа «Особое мнение» на этом закрывается. Всем спасибо. Всего доброго.